Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы повести свой разговор о таком интересном явлении, как паломничество. К сожалению, после революции 1917 года эта традиция была забыта в России, хотя до революции в паломничество ходили представители практически всех слоев российского населения, начиная от монархов и заканчивая совсем небогатыми крестьянами, которых называли странниками, каликами-перехожими. Но что же это за явление – паломничество? Об этом мы решили поговорить с директором Греческого православного центра «Солунь» Алексеем Петричко. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Первый вопрос уже практически прозвучал в начале программы. Что за явление паломничества и какова история его возникновения на Руси?
Ну, паломничество – явление древнее, было известно еще с дохристианских времен. И многие люди стремились прикоснуться к чему-то, что они для себя считали святым. На Руси паломничество возникло с приходом христианства на Русь. Первой, наверное, известной паломницей на Руси была княгиня Ольга, которая совершила паломничество в Константинополь, там приняла крещение. Многие дружинники княгини Ольги, которые участвовали в этой поездке с ней, кстати говоря, потом после этого пришли на Афон, и был основан первый храм на Святой Горе. Фундамент его до сих пор находится на скиту Ксилургу. Это место, где селились первые на Афоне монахи. Ну, естественно, паломничество расцвета своего достигло в 19-20 веке, когда массово люди считали своим долгом поклониться каким-то святым местам, совершить путь к таким значимым святыням, и очень много людей ездило.
То есть что же все-таки их влечет? Многие скажут, ну, паломничество – это некая форма удовлетворения внутреннего любопытства, вот желание человека увидеть что-то новое или, может быть, что-то такое мистическое. Вот мне интересно.
Я думаю, что паломничество в данном случае – это не любопытство, естественно, и не какой-то праздный интерес. Паломничество – это путешествие, которое имеет очень высокий духовный смысл для человека, который решил совершить это паломничество. Ведь наверняка есть какие-то причины, которые человека подтолкнули к этому. Да? Не просто так, допустим, кто-то поехал поглазеть на святую гору Афон. Наверняка туда паломника что-то влечет, наверняка он что-то слышал, он хочет поклониться тем великим святыням православного мира, которые на Святой горе Афон хранятся. Чудотворные иконы, мощи, может быть, получить какой-то совет от старцев афонских, которые проживают в настоящий момент на Святой
Напитаться
горе.
Напитаться духовно.
Напитаться духовно.
Вот современный западный мир, человек западный, он как бы все выводит в плоскость понятий, что можно потрогать, пощупать, поесть и использовать для своего удовлетворения плотских потребностей. И эта тенденция очень серьезна. Она направлена на то, что в конечном итоге говорится, что человек, ты же просто животное, так сказать, с компьютером в голове, поэтому удовлетворяй свои низменные потребности, не думая о высоком, ешь, пей, веселись, бери от жизни и все. И вот мне кажется, паломничество – это как раз доказывающая высшая категория того, что человек все-таки существо духовное и требует духовной пищи, и без нее не может.
Я совершенно с вами согласен. Мне даже к этому, честно, добавить нечего, Андрей. Вот все было сказано уже.
Но все же, вернемся к Греции. О вашем центре «Солунь». Я так понимаю, что в рамках крупной компании вы как раз занимаетесь вот этими турами, организовываете, скажем, питание людей в духовном отношении. Вот расскажите поподробнее о концепции вашего центра.
Ну, все правильно, да. Мы являемся частью большого очень холдинга «Музинидис Групп». Кроме паломнического центра, там очень много туристических направлений. Все-таки есть люди, которые хотят не только паломничать и отдохнуть на море, ну, много всего, да. Своя авиакомпания в том числе. Мы в своей работе, вот как паломнический центр, действуем мы уже больше 10 лет на базе холдинга. Мы стараемся сделать так, чтобы паломничество это была не просто поездка. Мы стараемся сделать так, чтобы паломник получил наибольшую духовную пользу от своего путешествия. Именно поэтому всегда наши группы в благотворительном порядке сопровождают священник русскоязычный. Соответственно, человек имеет возможность исповедоваться, причаститься.
Замечательно.
Причаститься после литургии, которая будет служиться в том числе и на русском языке. Служим обычно от 4 до 5 литургий за поездку недельно. Гиды у нас все имеют богословское образование. Есть доктора наук,
есть кандидаты наук. То есть они могут ответить на вопросы, могут
Они могут сами выступить в роли человека, который может направить на какой-то путь.
Церковную, так сказать.
Все правильно. Среду. И именно это позволяет сделать так, чтобы к концу поездки, а может не к концу, прямо с самого начала, группа сплотилась, стала одной такой большой семьей, и сделать так, чтобы поездка прошла наиболее комфортно именно в паломническом смысле, в духовном. Сейчас человек испытывает жуткие стрессы, очень сильно устает именно духовно. Душа человека устает. И в данном случае многие для себя ищут путь именно духовно напитаться, именно зарядить свои духовные батарейки, можно, если так сказать, ну, наверное, можно. После поездки паломнической многие преображаются, открывают какие-то духовные смыслы новые для себя, новые, может быть, горизонты какие-то. И, может быть, даже после поездки полностью преображаются. Были такие случаи, были у нас люди, которые и благодарности потом присылали именно вот за организацию поездки с этой стороны.
С детьми много ездят?
Ездят и с детьми, просто паломническая поездка сама по себе, она не такая простая. И ребенку все-таки, особенно если мы говорим там о детях дошкольного возраста, немножко некомфортно будет. И у них особые потребности, ребенку нужно двигаться постоянно, ребенок там мороженое хочет иногда, правильно? А паломническая поездка, она построена так, чтобы максимум духовной пользы получить, но и посетить максимум мест, где эту пользу можно получить духовную. Поэтому поездка эта сопряжена с очень большим количеством переездов. И, может быть, какие-то там телесные лишения придется тоже испытывать.
Не,
там,
аскет,
чувство голода, да, какое-то
да,
надо обязательно.
Потрудиться,
конечно, конечно. Детям, конечно, сложно. Хотя мы сталкиваемся часто, люди, которые приезжают в Грецию на отдых, очень часто отцы считают своим долгом брать своих сыновей, неважно какого возраста, на святую гору Афон.
Это, кстати, очень правильно, это очень правильно. Немножечко потерпеть, но зато у ребенка остается вот этот вот очень благодатный такой вот заряд, что ли, вот этой энергии, которую он потом реализует в последующей жизни. Скажите, Алексей, для кого делаются эти туры? Насколько они доступны людям?
Паломники – люди разные. Наш паломнический тур, естественно, рассчитан на человека, который хоть немного интересуется православием. Бывали случаи у нас, когда кто-то хотел там в баре, допустим, только попасть, приезжал, приобретал у нас тур, а попадал в такую паломническую поездку, серьезную очень. Может быть, это было не то, что он ожидал изначально, да, потому что думал, ну, в баре съезжу на пароме, потом вернусь. А тут и акафисты читают, там, правила к причастию и так далее, очень много всего. Может быть, это действительно не то, что он ожидал, но, тем не менее, все уезжают довольные всегда.
Очень часто семейные люди, то есть вот я очень искренне уважаю и поддерживаю тех людей, которые набираются сил, решимости взять ребенка с собой. Люди в основном едут с семьями, с детьми, с женой. И в итоге человек все-таки понимает, что семья устала, ей надо дать солнышко, ей надо дать немножко отдохнуть, покупаться в море. А вот еще бы и хочется немножечко духовно подзарядиться, поднапитаться. Вообще совместимы ли эти вещи и что вы, может быть, делаете для этого?
Ну, уже больше 5 лет действует программа, разработанная нашим паломническим центром, которая так и называется «Отдых и паломничество». Как раз приобретая такой тур, семья имеет возможность приехать на отдых в какой-то отель, допустим, на Халкидики, известный своим Голубым морем, там чистейшие пляжи, и греческие таверны вкусные, но в промежутке между всем этим зарядом таким телесным он гарантированно попадает на 3 паломнические поездки. Возле Салоников у нас действует сейчас 3 однодневные экскурсии такие паломнические. Это святыня Салоник, святыня епархии Лангода. Удивительная совершенно поездка, место многим неизвестное. И святыня Верии, что мы связываем с путем апостола Павла по Греции. Поэтому спокойно можно, купаясь в море, выбрать для себя день, поехать.
Посвятить его как бы духовной стороне своей жизни.
Да. Вернее, это не день, а 3 дня.
Это не то, что вот, знаете, мы привыкли, подъезжает автобус с туристами, они вот, значит, так высыпают, как горох, все начинают щелкать фотоаппаратами, делать селфи. Да, то есть это все-таки служба, это все-таки молитва, это все-таки возможность поисповедоваться, даже вот в таком формате.
Все-таки, когда мы говорим об однодневных паломнических поездках, мы речи не ведем об участии в службе, мы практически никогда на нее не попадаем. Но, тем не менее, сопровождающие, я уже говорил про наших гидов, имеют богословское образование, соответственно, немножко другой уровень поездки.
Я понял.
Естественно, ну, сейчас мы людей-то изменить не можем. Естественно, многие и селфи делают, там, и фотографируются, и видео снимают. Не уйти сейчас, мы живем в таком мире.
Я помню совершенно замечательно, мы с семьей ездили в Халкидики, в отель Афас Палас. Замечательно было то, что там была часовенка на территории, очень хорошая, не просто там какая-то, а большая, всегда открытая. И вот эта вот возможность прийти помолиться, свечку поставить, записочку даже написать. Вот насколько же там, мне кажется, замечательно, даже это вот такой небольшой островок духовного отдохновения.
Ну, все правильно, Греция – это страна православная, там храмы на каждом шагу и часовенки. И не только в отеле Афас Палас, как вы говорите, это
часовни. А, кстати, там рядом что-то есть еще?
Там часовни буквально на каждом шагу, иногда греки их ставят во дворе у себя, чтобы иметь возможность поставить свечку, там, далеко из дома не уходя. Утром встал, зажег, и начал день свой так. Рядом с отелем Athos Palace, это первый палец, или, как греки говорят, нога Халкидиков, есть потрясающий поселок, очень красивый, Криопиги, традиционная греческая такая деревушка. Там храм Святого Георгия. В храме Святого Георгия батюшка, отец Александр, ну, грек, естественно, по-русски он не говорит, но с удовольствием паломники, которые туда приходят, имеют возможность поклониться мощам святых Федоров, Стратилата и Тирана. Святой Федор Тиран, он еще и близок к грекам, потому что это святой из Трапезунда. Многие греки родом из Турции, греки-понтийцы так называемые, поэтому им он очень близок. Многие не знают, что, посетив полуостров Халкидики, вот первый палец Кассандру, можно посетить монастырь святого Ивана Русского, который находится в самом конце первого пальца, и там можно поклониться частицам мочей святого Ивана Русского. Совершенно не обязательно для этого ехать и на Евбею. На Евбею, конечно, известный центр паломнический, но, тем не менее, можно это сделать и не выезжая никуда с Халкидиков, буквально рядом.
И таких вот совершенно замечательных святынь, которые, ну, неизвестны так широко, как те же метеоры, да, их так много, я так понимаю.
Они везде.
И вы доводите до людей полную информацию о том, что они могут получить и что, к чему они могут кому прикоснуться. Да?
Конечно.
О метеорах. Когда я там был много лет назад, меня, конечно, поразило это место. Меня поразила именно вот его какая-то совершенно духовная вот такая мощь.
Как величественны дела Твои, Господи! Все премудростью Ты сотворил.
Эти слова псалмопевца приходят на ум при виде скал, которые одним своим видом проповедуют величие Создателя. А на их вершинах, словно паря между небом и землей, возвышаются прекрасные монастыри, как благодарный ответ Творцу. Перед нами метеоры – пример гармоничного соработничества Бога и человека.
В XIV веке с Афона сюда приходит преподобный Афанасий Метеорский и основывает первый общежительный монастырь по образцу святогорских обителей. Но за много веков до этого десятки, а может и тысячи отшельников стремились на эти вершины, как на священный фавор, чтобы в тиши тесных пещер созерцать нетварный свет преображения. В 16 столетии количество монастырей достигает 24, и метеоры становятся вторым по значимости монашеским центром после Афона. В тяжелые годы османского ига святые метеоры были не только светильником веры, но и очагом культуры эллинизма и надежды на освобождение. Здесь, на этих неприступных скалах, нашла прибежище бессмертная слава Византии. Здесь творили прославленные живописцы, самый известный из которых – Феофан Критский, расписывавший храмы и на Святой горе. Здесь просияли многие преподобные отцы. Здесь были собраны мощи множества великих святых. Здесь Богоматерь прославила чудесами свои иконы. Здесь получали поддержку греческие повстанцы и находили убежище мирные жители.
Алексей, насколько опасно превращение действительно святынь, духовно емких, в такие туристические центры? То есть выхолащивание духовного
есть
и оставление такая. Вот чисто селфи и сувениров?
Есть такая опасность, она существует, естественно. Это может произойти без надлежащего подхода, без надлежащего уважения к месту, которое ты посещаешь. Естественно, в метеорах это сделать очень сложно, потому что монастырский комплекс этот посещают больше 100 тысяч человек в день. В день! Ну, естественно, никуда не уйти от этого, к сожалению, к большому. Некоторые монастыри уже, в принципе, необитаемые там, а те, которые обитаемы, монахов своих прячут. В течение дня они не показываются, они свою половину уходят и живут там спокойно и тихо, чтобы их не беспокоили.
Ну, на меня такое впечатление произвело вот благословение монахов там в метеорах, конечно, это вот я говорю.
Это древний, я еще раз повторюсь, древний очень центр духовный. Он возник примерно в одно время со Святой горой Афон на территории Греции. Туда очень многие стремились. Там сейчас монастырей это совсем немного осталось. Раньше их число было в разы больше.
Если мы говорим об Афоне и совершенно замечательном событии, которое было недавно, это посещение президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Святой горы. Я наблюдал это по каналу «Царьград», и совершенно была потрясающая трансляция. Вот надо бы на что собрать всю страну, я вам скажу. Насколько было замечательно сделано, насколько вообще все это передавало вот эту атмосферу, что очень важно. Расскажите мне, вот как участник с места событий.
Давайте начнем с 2005 года, когда Владимир Владимирович Путин посетил впервые Святую гору Афон. И это было историческое событие не только потому, что президент России поехал, а в принципе правитель России поехал впервые на Святую гору. До этого никогда никто не посещал из руководителей российского государства. Ни в царское время, ну, естественно, про советскую власть мы не говорим вообще, ни после распада СССР. посещение такими вот высокопоставленными лицами Святой Горы имеет очень важное значение для Святой Горы, для привлечения внимания не только к их повседневной жизни, но и к проблемам. То есть монастырь русский, который Владимир Владимирович посетил, он до 2005 года стоял в руинах, буквально, после пожара, который был в 60-х годах. Я первый раз на фонд поехал в 2003 году, монахов было около 50 человек. Ну и ютились они в каких-то там ветхих кельях. Здания вокруг монастыря были сгоревшие, деревья росли, змеи ползали, толстые коты бегали, их поедали, охотились за ними. Такая картина была печальная.
Вообще. Запустение.
Запустение, да. После визита президента было привлечено внимание к проблеме восстановления русского монастыря. Впоследствии был даже создан фонд восстановления и сохранения культурного наследия русского монастыря на Афоне. Потихоньку монастырь восстанавливается сейчас именно благодаря этому визиту. Соответственно, и поток паломников после этого вырастает. Люди видят, люди едут. Люди видят картинку, люди к этой картинке едут потом. Между афонскими монастырями ходит не только сухопутный, но и водный транспорт. Все монастыри, даже не стоящие на побережье, имеют свою пристань. Сейчас мы видим, как паром прибывает к пристани русского Свято-Пантелеймонова монастыря. Иногда добраться из монастыря в монастырь по воде бывает не только более комфортно, но и гораздо быстрее.
Паломники из России чаще стремятся посетить русский Свято-Пантелеймонов монастырь, что неудивительно. Ведь в 2016 году исполняется уже 1000 лет русского монашества на Афоне.
Свято-Пантелеймонов монастырь русский и по архитектурному облику, и по традициям. В течение многих веков эта обитель являла миру образы великой святости. В прошлом столетии здесь подвязался теперь уже причисленный к лику святых старец Силуан Афонский. Глубокое проникновение в тайну Божьей любви к человеку отличало этого подвижника. И теперь многие открывают для себя эту тайну на страницах книги «Старец Силуан». Первые русские монахи, пришедшие на Афон еще в начале XI века, подвязались скиту к Силургу, известному также как скит древоделов. Потом, поскольку численность русских монахов стремительно увеличивалась, они образовали свой монастырь заброшенной обители. А этот величественный русский монастырь у моря был основан в середине 18 столетия.
В самом конце 19-го, начало 20 века в монастыре Афон было очень много русских. Недаром даже в те годы, когда посещало много паломников, наш любимый старец, который готовится сейчас к прославлению, Иероним, он так говорил, нас посетил Иоанн Милостивый, потому что мы приняли очень много паломников. Главное пожелание наших паломников, чтобы приезжали сюда с сердцем, которое требует исцеления. Чтобы было такое устремление, не просто, как назвал старец Паисий, духовный туризм, а чтобы и нам душа получила здесь свое питание, исцеление и преображение. Аминь. Наше афонское благословение для будущих паломников.
Это обратная благодать и молитва, которая...
Все правильно.
Это тоже имеет огроменный смысл.
Пока молятся,
да.
И мы живы, да.
И мы живы. Алексей, искренне благодарю вас за то, что нашли время прийти к нам в студию на программу. Желаю вам помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор греческого православного паломнического центра «Солунь» Алексей Петричко. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.